Я хочу вам честно признаться, действительно, Йом Ришон, мы были на свадьбе, первая свадьба у первой нашей внучки. И отрицательное начало сказала, ну что, 7 дней Шева Брахот, и, может быть, попросить отменить урок. А потом, когда я подумал и спросил своего третьего сына, он говорит: папа, Шева Брахот – это строительство семейного очага этой пары счастливой. Как можно урок Торы пропустить в такие сокровенные дни, которые закладывают основу счастья? И поэтому мы с вами учимся, хотя добавить время невозможно. Это самое дорогое, что есть в мире, оно не добавляется. Но я надеюсь, что все-таки вам будет интересно то, что мы учим. Это, в принципе, 101 письмо по книге. И я только изменил немножко название. Исава Микельме вводит в нас в мир Гмары, но с угла зрения самореализации, мусара. Потрясающая вещь, совершенно потрясающая вещь. И вы увидите, что части ступени, части урока, они построены по известным нам принципам. И вдруг останавливает нас Сава Микельме и говорит: одну минутку. Есть мера вещей, есть границы вещей, и есть дополнительная глубина уже в известных истинах. И самое потрясающее, что в конце урока, я просто хочу вам, чтобы вы увидели рамки урока, а в конце он говорит, задает вопрос: откуда Яаков Авину знал все эти принципы поведения? Они непростые. И начнем с того, что начинает урок сам. Есть принцип, если человек претерпевает обиду, оскорбление, несправедливое, есть даже мнение, что если его бьют, то есть он получает боль от нападения, то есть его физически ранили. Тот, кто превозмогает себя, то есть преодолевает свою, так сказать, обиду, и не мстит, не таит обиду в сердце. Есть такое сложное слово. Нетира – это злопамятство. Это, если, я не знаю, можно ли сказать про русский язык, это, как говорится, русский язык, назовем классический, возвышенный, оригинальный. То тот, кто так владеет собой и даже не хранит в сердце, не злопамятен, а это означает, что человек не действует, чтобы отомстить, но все-таки в нем внутри варятся, зреют, растут эти мысли. Это не нейтральное состояние. Он все-таки в плену у этой обиды. говорит Талмуд, значит, Масехет Йома, 23-й лист, первая страница, что такому человеку прощается, и он прощает, то искупляют все его преступления. Бог прощает ему все его преступления. Дворим возвышенные. Дворим. Возвышенные слова. Возвышенное знание. И вот это мы сейчас с вами и получим по тому порядку, который нам дает сам Сабамитет. Он говорит, что в трактате Рош ха-Шана, 17 стих, первый лист, и в Масехет Йома, то, что мы сейчас прочитали, это 23-й лист, 23-я, значит, страница начала листа. Есть спор. Каковы рамки сдержанности? И Гмара рассматривает, что, может быть, он в сердце может держать злопамятность, но действовать ничего не должен, мстить нельзя. Но если кто-то отомстит за него, он должен промолчать. Приходит Амаршо и говорит еще один угол зрения, еще одно мнение. И он это строит на основании порядка рассмотрения этой темы в Гмаре. К сожалению, рамки одночасового урока не позволяют слишком заходить туда. Поверим Амаршо. Мудрецы ведут дискуссию, в какой мере человек удостаивается прощения всех его грехов, если он владеет собой. И он говорит, что в принципе нету никаких исключений. Никаким образом не реагировать, а простить полное прощение. Из того, что Гмара спрашивает из запрета мстить и отвечает, что слышит тот, кто слышит оскорбление и не отвечает, означает, что человеку нельзя отвечать ни в каком случае, и тем более не в сердце таить обиду, потому что дальше написано, что Талмид Хахам, тогда Талмид Хахам, когда оскорбляется честь Творца, то он мстит, как ядовитая змея. Он не может, значит, прощать оскорбление имени Бога и так далее. И это намек, написанный сразу после запрета мстить, как жалить, как змея. То есть, как жалить, как змея. И я хочу вам привести пример этого отрывка. Из жизни нашего великого учителя Рава Ицхака Зильбера. Он поехал на встречу с одним жлобом. Сейчас вы поймете, почему такое резкое слово здесь упоминается. Которое многие долгое время не соглашался давать разводное письмо гет своей жене. Рав Зильбер приехал на встречу с ним. И пытался его уговорить дать разводное письмо. Никакие уговоры не помогли. Рав Зильбер продолжал давить на него. Тот начал кипеть понемногу. Потом он закипел и закричал на рав Зильбера и сказал: «Ни слова больше. Убирайся с моих глаз. Будет плохо». Рав Зильбер ушел, подождал какое-то время и вернулся. Этот нелюдь взорвался. Он избил рав Зильбера до крови. Рав Зильбер отошел в сторону, привел себя немножко в порядок, очистил себя и вернулся к этому жлобу. Он упал на колени перед ним и умолял его простить. И дал гет. У каждого из нас в нашей душе заложены все эти силы. Помните, когда мы начинали учить с вами, с кем мы учили, так? Алейшур Перекш, вторая часть. Что наша самореализация, ее конечная цель, мера, она заложена в нас, только она в потенциале. Ни в коем случае не уступать отрицательному началу, что, слушай, это ты нам рассказываешь рассказы о рав Зильбере. Кто мы? Нет, все, что мы учим в Торе, касается каждого из нас. Это касается каждого из нас. Продолжает Саба Микельн и говорит: и все-таки есть случаи, когда Тора не разрешает прощать. Даже когда речь идет о папе по отношению к своему сыну, и даже когда сын мудрый, уважаемый и значимый. Тяжело. Так говорит Тор. Развивается Саба Микельн и говорит, и это вытекает тоже из требования Торы к человеку владеть собой во всех случаях жизни. Даже если сын раскаялся, тем более, если не раскаялся. Раскрывает нам Саба Микельн в продолжении, что это мы видим по судьбе Рувена, Шимона и Леви. В то время, когда Яаков Авину строил 12 колен Израиля, Бог дал нам структуру, когда есть четыре жены, четыре – это всеобъемлемость, всесторонность. Две главные, две менее значимые. Но все вместе оно дает нам возможность выполнить замысел Творца. Был порядок семейной жизни Якова, разделен, когда такая жена должна была быть вместе с ним. И тогда, в ту ночь, когда была очередь одной из жен, то постель Якова переносилась в шатер той жены, с которой он будет в эту ночь вместе. Когда умерла Рахель, Лея построила уже 6 колен его мамы. Он решил, что теперь, когда нету конкуренции между Рахелью и Леей, шатер Леи должен стать главным. Он берет постель Якова, которая должна была быть, которая была в шатре у Бильга. Это, значит, вторая жена, служанка Рахели. У Леи была вторая жена, значит, Якова, Зильпа. И перенес эту кровать в шатер Леи, своей мамы. И Талмуд подчеркивает и говорит, не дай Бог думать, что он переспал с Бильгой и так далее. Это совершенно неверное объяснение. Он оскорбил ложе отца. Движимый своей любовью к своей маме. Движимый результатом, что она удостоилась построить 6 колен вместе с Яковом. И это вменяется Рувену в страшный грех. И Яков не прощает Рувена, даже когда он раскаялся. Он вернулся бичува. И когда в конце жизни? Отсюда мы учим принцип, что папа должен мудро себя вести, когда он укоряет своих детей. Это нужно успеть сделать как наставление на будущее до ослабления его здоровья, до того, что он не сможет владеть своим разумом. И все-таки близко к концу, чтобы они не стыдились укора. И чтобы этот укор был бы наставлением им на будущее. И в конце книги Берешит Яков Авину благословляет сыновей и укоряет поспешность Рувена. И наказывает его опустим сейчас источники, потому что мало времени. Но все основано там в самом в книге, вы когда посмотрите, есть сноски, и я имею в виду даже перевод на русский язык Рав Хаима Бурштейна, да? Там есть сноски, сможете посмотреть, те, кто знает иврит, на том уровне небольшом можно все это увидеть. Так учат истории, что Яков, когда укоряет Рувена, он лишает его первенства, он лишает его коина, быть коином, и лишает его быть царем. То есть от Рувена должны были произойти. Он был первенцем. Значит, у первенца есть особая миссия в реализации воли Бога в масштабах народа. И, кстати, в переносных храмах служили первенцы до греха золотого тельца. И у коинов есть особая миссия. Это особая мера возвышенности, духовной цельности. И царь возвышен. И Яков наказывает Рувена, передав его, то есть мало того, что он не принял его тшуву, и не простил его, даже когда он сделал тшуву. Он еще наказал его за ошибку торопливость, необдуманность поступка. Не намеренно, не зломеренно. Ошибся. Был охвачен любовью к своей маме. И наказывает его, как он его наказывает, лишением первенства. И говорит Деврея Имим, хроники. Я записал. Я помню по памяти. Это Деврея Ямим, Алеф, Гимль. Хроники. Первая, значит, глава и начало, значит, третий стих. Третий, значит, стих там. Было передано Йосефу. Что это означает? Йосеф, когда Яков приходит к финишу своему, и приходит Йосеф и приводит своих двух сыновей. Что говорит Яков? Они будут как Шимон и Леви. Они получат долю Рувена как первенцу, которому было положено двойная доля в разделе страны. Эта доля дополнительная перешла к Йосефу. И теперь Яаков благословляет Менаше и Ефраима как своих сыновей. И написано, это сейчас я только подумал, написано Шимон и Леви, а не на упомянут Рувен. Потому что Рувен лишился здесь своего статуса первенца. Говорится об Микеле. Намерение Рувена было только к добру. Но наш пратец Яков счел, что его сын слишком поторопился и не понял истины. Намерения Шимона и Леви тоже были исключительно... это мы еще не учили. То есть и все же он столь тяжко наказал, исходя исключительно из отцовского милосердия, чтобы их грех не остался с ними в грядущем мире. Это и будет продолжение нашего урока. Есть любовь отца, сыну. Тем более, когда сын значимый, праведный, совершенный, возвышенный. И все-таки приходит Тора и говорит, есть случаи, когда и папа по отношению к любимому, значимому и важному сыну не разрешено ему прощать. Продолжает Сава Микельми, говорит, Шимон и Леви. Дина вышла посмотреть на жительниц Шхема, а это была ловушка, чтобы она вышла из шатра, из территории стана Якова. Этот нелит Шхем насилует Дина. Яков узнает об этом. Его охватил лед в сердце. Он был в шоке, он замер. Он ждал, пока Шимон и Леви вернутся с поля. И он не решался никаких действий принимать, пока они не вернулись. А жители Шхема до этого случая были необрезанными, как понятно. И Шхем сначала изнасиловал, потом послал папу своего Хамора к Якову вести с ним переговоры. И, значит, тот ему тянул время, пока Шимон и Леви вернутся с поля, сказал, значит, что необрезанным мы не можем давать наших жен и так далее. И те согласились сделать обрезание. И на третий день, когда человек находится, это вершина слабости в болезнях. Отсюда даже есть, из этого стиха в Торе, в Талмуде есть рамки, правила посещения тяжелобольного. Насчет третьего дня особенно. Но это сейчас не рамки нашего урока. То есть я хотел только подчеркнуть, что все зашифровано в письменной Торе. Это конспект. Конспект устной Торы, который охватывает все сферы нашей жизни. Только конспект. Помните, кому не приходилось прогулять курс в университете, в институте, а потом сдавать экзамен по чужому конспекту. Жуткая вещь, да? И что он тут имел в виду? А те, кто были на лекции, волнистой линией, галочкой, квадратиком, двумя подчеркнутыми линиями, восстанавливает двухчасовую лекцию. Это секрет конспекта. На третий день Шимон и Леви берут мечи и выгрызли весь город Шхем, 24 тысячи жителей. Отключите сейчас воображение, как это можно успеть и так далее. Проявление воли Бога в этом мире ничем не ограничено. Поэтому нельзя это рационально воспринимать. И освобождают Дина. Яков судит сыновей и укоряет их за их горячность. рассеивает их по стране, когда делит Эрец Исраэль. Шимон получает должность преподавать еврейским детям по всей стране, чтобы их горячность не была концентрирована. Их рассеянность этого колена и особое самообладание, особая сдержанность, особое тепло преподавателя по отношению к детям тем более. Это все было лекарство против тех качеств характера, которые владели этими величайшими праведниками. Имена 12 колен Якова, они были высечены на Хошине, на этом одном из наших средств общения с самим Творцом. И когда нам надо было получить какой-то ответ, Хошин, то, что была нагрудная, значит, золотая такая рамка с этими 12 драгоценными камнями, и там были имена наших 12 колен, працев. Мы должны сознавать их исходную цельность и возвышенность. И все-таки Яков наказывает их. Но вы же начинаете понимать ответ всего урока. Наказывает для какой-то цели. Не только для того, чтобы не повторяли. Понятно, что это включается в наказание. А есть еще глубина. Ну, подождите немножко с ответом. А левитов он рассеивает особым образом. Они духовная элита. У меня здесь, в районе, где я живу, есть уникальный мудрец. Он Бальтфила Нифла, обладает потрясающим голосом. Он потрясающий чтец Торы. Со всеми-всеми тонкостями всех галахот, которые только есть в чтении Торы. С потрясающей памятью. И с этим приятнейшим голосом, которым он читает это все. И он мне рассказал, что когда был храм, левиты обладали духовным зрением. Когда приходил человек, женщина с благодарственной жертвой, благодаря рождению сыну, и искупительная жертва за мысли, может быть, что больше не, я не хочу рожать с такими страданиями и так далее, и так далее. Они, исходя из настроя струн души человека, создавали музыку, которая помогала человеку выразить все, что он ощущает всем своим естеством с мелодией, чтобы его молитва была бы возвышена и услышана благодаря вот этому, вот этой возвышенности, вот этой духовности, которая окутывает все чувства человека и все его естество. Вот что, кто такие были левиты, чтобы мы поняли. Бог берет эту духовную возвышенность, эту элиту духовную, и рассеивает по всей стране 42 города к тем трем, которые были, и три города-убежища были на восточном берегу Иордана, а три в Израиле, добавили еще 42 города левитов, чтобы духовная аура, концентрация духовной возвышенности повлияла на человека, который случайно убил ближнего, друга. Потому что нет ничего случайного. Есть ему что исправлять, если тот, кто был убит, должен был быть приговорен. Но когда Бог выбирает тебя значит, случайным, случайно, но ты выполняешь приговор Бога, это твоя вина. Потому что Бог творит добро посредством совершенных своих сыновей, совершенных своих рабов. Это разные уровни служения. А если ты несовершенен, то ты выполняешь лучшие намерения Бога. И вот это нужно исправить. И их посылали и в города-убежища, да именно левитов, чтобы с одной стороны выполнить укор левитам за их горячность по отношению к Шхему. Одно из объяснений говорит устная Тора. Обрезание – это первый шаг к гиюру. И население Шхема сделало этот шаг. Расчетливо, неискренне, корыстно, все верно. И все-таки обрезание дает силам души власть над телом. Это надо реализовать. Свобода выбора не лишает. Человек не становится автоматически праведником. Это был укор один Якова. Но была и заслуга Шимона и Леви. И это еще заостряет наказание, которое они получают. Они действовали во имя чести Творца и чести их сестры. Они действовали искренне во имя трепета перед Богом за святость еврейского народа. И устная Тора приводит основание этому выводу в самой Торе. Когда они уничтожили целый город, то понятно, что все окружающие народы узнали об этом. Это нельзя было скрыть. И никто не рискнул преследовать Якова со своей семьей. В силу, конечно, праведности Якова, но и в силу праведности Шимона и Леви. Бог их защитил. И при всем этом, нарушив волю Бога, Яков наказывает их. Для того, чтобы они искупили ошибки. Тонкие. Сложные. Глубокие для понимания. В этом мире, чтобы искупили. Потому что со всеми этими наказаниями были связаны, конечно, и страдания. И трудности, и сложности. Чтобы они не были обделены вечной наградой в грядущем мире. Помните, Кольман де Рахмана авит ли тава авит. Все, что делает Творец, это литова. А настоящая тов – это конечная цель, а это грядущий мир. Вот в каком интересном, сокровенном мире мы живем. И все это в нашем микромасштабе касается каждого из нас. Говорит Саба Микель. Рамбан добавляет еще одно объяснение, почему Яков был строг к ним. Он разгневался на их действия. Я говорю о Шимоне Леви. Потому что он им сказал: вы меня поставили под опасность, что в мире узнают, что в мире подумают, что они выполнили план папы, что это моя идея. А мы должны быть свет, это я привожу из других источников, свет для народов. Бог ожидает, чтобы даже грешники, и даже не евреи, и даже идолопоклонники, и даже негодяи, сознательные и так далее, все бы вернулись к Нему. Если не возвращаются сами, есть плетка, есть наказание. Есть лишение даже грядущего мира, не дай Бог. Но еврей должен заботиться о том, что о нем подумают. Потому что мы пример. У нас есть пример, пассивный образ жизни. Неугодно, я не смог, я не успел прочитать ваш это самый вопрос, но в конце года, да, напомните, я отнесусь к вашему вопросу. Это нужно учесть. Понятно, что главное это быть примером нашим детям, нашим ученикам, нашим соседям. Но каждый из нас является еще и маяком для всего мира. И у нас у многих, тем более выходцев из бывшего Советского Союза, есть много знакомых, однокашников, друзей, хороших людей, верных друзей. И мы должны быть. У нас запрещено миссионерство. Но пассивным примером ты являешься. Это замысел Творца. На карте нету места даже написать Израиль. А Иерусалим стал центром всех религий. Главное. И привел тут туристов со всех краев мира. И тот, кто ищет истину, может открыть. Еврейская семья. Еврейское воспитание. 10 заповедей. Это лучи нашего маяка всему миру. Откуда Яков Авину научился этой мудрости? Откуда он взял силы для такого самообладания? Помните, мы начали урок, да? Тот, кто владеет своими чувствами, своими желаниями, своими порывами, ему прощаются все грехи. Но откуда он знал, что можно, что есть границы этому, что иногда Бог запрещает? Яков Авину научился у самого Творца. В Торе упомянуто, как мы к нему обращаемся. Яков Авину ламадзе мидаркей Ашем. Мы обращаемся к Богу. Авину малкейну. Ох, как мы в этот Симхат Тора, не в Симхат Тора, а в Йом-Кипур. Весь еврейский народ, где бы он ни был, молились Авину Малкейну, особенно в конце Бенеила. Первый раз в жизни так. До слез. До трепета. Всем естеством. Авину Малкейну. Одну минутку. Авину — это папа. А Малкейну — это царь. А у царем шутки плохи. Царь Шауль объявляет пост, чтобы победить Мидьян. Один из глав его войска – это его сын Йонатан. И Йонатан не слышал, не знал об этом запрете. И он пьет воду. И заслуживает смертной казни от отца. И тогда народ поднялся и сказал: он, через него Бог послал нам победу, и волос не упадет с его головы. И Шауль его простил. А Шауль был праведным царем. То есть оскорбление чести царя непростимо. То есть было, он был готов. Я не знаю, как это было просто ему, да? Понятно же. Но Тора требует такого. Есть еще одно свидетельство царя Давида, да? Мы это говорим в молитве. Молитва в пещере. Царь Шауль подозревал, что Давид претендует на царство. На его царство. Его преследуют. Он, значит, тот, кто покушается на царь, заслужит смертной казни. Царь Давид убегает в пещеру. А царь Шауль был очень скромным и в физической своей жизни. И он не отправлял свои легкие на другие при охране. И он эту пещеру, куда скрылся царь Давид, он вошел отправить свои надобности слабые. Он стоял спиной к царю Давиду. И царь Давид обрезает угол его мантии своим мечом, так, чтобы он не почувствовал. Чтобы, когда его поймают, он покажет эту часть и скажет: я мог бы тебе голову отрезать, если ты действительно прав в подозрении, что я против тебя. Я не хочу, я покушаюсь на твое царство. Я бы мог тебя лишить жизни, а я этого не сделал, потому что у меня нет никаких мыслей лишать тебя царства. А поскольку, обратите внимание, спасая свою жизнь, отменяются все законы Торы. Все законы Торы отменяются. И намерение совершенно чистое, справедливое и связанное с риском для жизни. В конце дней тело царя Давида не греет его, потому что одежда, она не греет нас. Она просто не дает нам, нашему телу, распространять свое тепло. И это в исправлении его вынужденного нарушения чести одежды царя. Вот в какой мере честь царя проявляется. Говорит Мы называем Бога Отец наш, и в то же время Царь наш. Царь, взыскивающий так строго, как подобает почитаемому царю. А отец сливаются тут два понятия по отношению к нашему действию в нашей жизни. Ведь главное это идти путями Творца. И более того, когда отец понимает, что есть над ним Творец. И он требует от нас, чтобы мы были отцами. И здесь тоже, как мы сейчас учили, есть границы. И наказание отца, оно целенаправленно. Но он должен знать, что ограничение его любви – это тоф. Потому что мы должны еще выполнять волю и царя. И все эти наказания, они привели к тому, что все, кто должны были получить наказание, они его получили, те, кто заслужили в этом мире, для того, чтобы в грядущем мире они были бы чисты. Приводится Абу Микельм как Моше Рабейну, да, грех золотого тельца. Он вымаливает у Бога прощение. И он не согласен на наказание. Спорит с Богом. И говорит, или прости всех до одного. Или сотри мое имя из истории. Я не хочу быть продолжением твоего плана за счет того, что все грешники, связанные с золотым тельцом, погибнут, и ты произведешь новый народ из колена левитов, коэнов, которые вышли из них, и меня во главе. Не хочу такой ценой. И мы впервые удостоились управление 13 видов милосердия. И мы получили в награду устную Тору. Мы получили храм. Мы получили божественное присутствие. Как вы сейчас учили, те, кто учили, может быть, с Рафом Гдалевичем, что божественное присутствие в нас находится. Не рядом. Не с нами. В нас. Вот как влияет на нас любовь, самообладание, строгость, нетерпимость к нарушению воли Бога, исходящая из трепета и любви к Богу. Стрепета, вытекающая из любви и трепета перед его волей, это Тора. И исходя из трепета и любви, жить по Торе, как бы это ни ограничивало каждого из нас в самых-самых сложных наших внутренних проблем и черт характера, и разных судьб. На всех, на каждого из нас, на каждого из нас Творец смотрит как папа. И старается, чтобы мы не забыли, что он и царь. И все это ради нашего блага, дабы мы приняли на себя Царство Небес, и в этом суть жизненного успеха и невероятного наслаждения, сокрытых от глаз всех творений. И удостоимся, завершает благословением Савва Микель, мы все вместе принять Царство Небес и увидеть чудеса уже в этом мире, когда Всевышний обратит к нам сияние своего лица. Нет у нас другого сокровища. Бог, возврати нас, обрати нас к нам свет лица Твоего, и мы спасемся. Амен, да будет такова Его воля. Если такова любовь и такова строгость даже к всем праведникам, и все же Он их столь тяжко наказал, исходя исключительно из отцовского милосердия, чтобы их грех не остался с ними в грядущем мире, тем более непростительно, когда человек совершает необдуманный поступок ради собственной выгоды, тогда он перерастает в грех, необдуманный поступок может превратиться в грех, а в особенности, если он переступает не единожды, то есть раз-два случайный грех, три – это уже привычка, и нет у него отца, который наказал бы его, и сам он тоже не укоряет себя. Горе нам в день суда, горе нам в день упрека. Если, упаси Бог, грех останется с нами в грядущем мире, кто сможет осилить его, очиститься от него? Сказано в Писании, кто в грядущем мире примет душу нераскаявшегося грешника? Поэтому давайте заранее раскаемся еще в этом мире, и будет нам благо. Аминь. Был один вопрос, я готов его увидеть в чате. И... Якову не угодно было в ситуации обрезания. Я не понимаю, что спрашивается. Написано очень непонятно. Яков, во-первых, не полная цитата. Нет, я не понимаю вопроса. Может быть, прочтите этот вопрос, или я не понимаю его.
Евгений, если вы можете, может быть, голосом задать ваш вопрос или написать более подробно, потому что в том, что вы написали, сложно понять, что вы имеете в виду. И пока мы ждем дополнения от Евгения, Татьяна хочет задать вопрос. Мы включаем вам микрофон, Татьяна, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо большое за урок. У меня вопрос. Вы вначале рассказывали, по-моему, о вашем учителе, который вернулся к этому ужасному уроду, который его избил. И почему он возвращался? Я не совсем понимаю, почему он к нему возвращался. Это или из страха, или из гордыни... или наоборот из смирения, я не поняла, почему.
А, может быть, вы пропустили деталь. Этот нелюдь, согласен с вами, он не давал разводное письмо своей жене, Гет. А без этого она не может выйти замуж.
То есть ради нее он вернулся?
Конечно. В конечном счете, что когда он упал ему на колени и просил прощения, он написал письмо. Ага. Он согласился дать разводное письмо.
Я поняла. Все, спасибо большое. Поняла. Спасибо.
Спасибо за Мазель Тов, тот благодарит. И ваши отзывы дают мне дополнительную энергию преподавать, учить, готовить. Спасибо. Спасибо за организацию урока госпожи Батшевы. И до следующей недели, Безрат Ашем.